Итак, Олег алкоголик. Продолжение марлезонского балета. Вот. Инвентаризация по страхам. Такой момент очень интересный. Это больше относится к 12-му шагу. На 12-м шаге мы поговорим завтра. Вот. На один момент, который у меня очень много историй связано с этим моментом. У нас в книжке написано, что когда мы действуем так, как мы думаем угодно ему, и смиренно полагаемся на него, он дарует нам способность посреди всех бед. Тили-тили, тролливали. Посреди всех бед. Что за плохие слова в книжке? Я их ласково называю, у нас есть на 14 странице, обещания Билла. Такие. Так, когда Эбби пришел к Биллу, он буквально параграф зачитает, ничего, Саша?
Ничего. Спасибо. А этот можно.
Спасибо. Мой друг Эбби подчеркнул абсолютную необходимость демонстрировать эти принципы во всех делах. Особенно важно было работать с другими, как он работал со мной. Ведь вера без дел мертва, говорил он. Как это верно по отношению к алкоголикам? Теперь самое интересное начинается. Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, он не сможет выжить обязательное испытание и преодолеть житейские трудности впереди. Отказавшись от такого рода деятельности, он, конечно, снова начнет пить. И, конечно же, погибнет. Тогда уж вера будет действительно мертва. Вот так обстоят дела с нами. Еще раз я что хочу сказать. Здесь написано, да? Если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь. Если я духовно не расту, то я не смогу выжить обязательное испытание и преодолеть житейские трудности впереди. То есть мне обещается, да, что мне будет обязательное испытание, мне будут обязательные трудности впереди. То есть хочу я этого или не хочу. То есть у каждого человека, у каждого свое народу написано, да? У кого смерть близких, у кого болезни, у кого, ну, умираем мы все. Вот, то есть у нас в любом случае близкие наши будут умирать, в любом случае у нас с работы, у кого как, кого увольнять, у кого банкротство, у кого проблемы с детьми, у каждого свое. Я поделюсь своим, Саша поделится своим. Вот. Вот, но у нас обязательно, то, что я говорил, Скат, когда я начал его спонсировать, когда он начал меня спонсировать, когда он меня взял, когда мне было 22 года трезвости, я говорил, что его дочка, у него началось опять обострение после ее попытки самоубийства, когда она выступила себе в рот. Вот. Это было то именно испытание и житейская трудность, которую нужно было Скату пройти. Вот. И такие житейские трудности у нее были 4 или 3 года назад, которые были очень страшные, да, для него. Ну, свою историю он будет сам рассказывать. Вот. И я сейчас поделюсь своими моментами. Но что здесь самое интересное написано? Ну, первое, мне как бы нежное называю обещание Билла. У тебя будут житейские трудности и испытания. Хочешь ты этого или не хочешь? Вот. И здесь самое главное написано, как их преодолевать. И ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь. То есть если я не обогащаю свою духовную жизнь, я не смогу это пройти. Вопрос заключается, как обогащать эту духовную жизнь. Молиться по 3 часа в день. Или что, поститься там каждую неделю. Что делать-то? Вот. Страшно, что же становится. Написано, путем работы во имя других и самопожертвования. На 90-й странице то же самое написано. Это просто несколько страниц, я вам скажу. То же самое написано. Вера, чтобы быть действенной или vital, ну, с английского языка, жизнедающей. Вера для того, чтобы быть жизнедающей, должна сопровождаться самопожертвованием и бескорыстными поступками, направленными на созидание. Ну, или самопожертвованием и неэгоистичными конструктивными действиями. То есть, мне для нашей духовной жизни описывается очень просто. Мне для того, чтобы духовно расти, мне нужно жертвовать собой. То есть прилагать какие-то усилия для того, чтобы помогать другому человеку. Обязательно. Вот, то есть я должен находиться в служении, мне нужно отдавать. Если я не отдаю, то я духовно не расту. То есть шаги меня, ну, меня перло. Эти шаги, 9 шагов, которые я делал первые, меня действительно перло. То есть я шаги за шагом, мне все легче и легче, то это гниль я вынимаю. И я уже четко чувствовал к концу 9-го шага, что сейчас это пройдет. То есть это кайф, он сейчас уйдет. Я знаю, а сейчас мозгов у меня как-то хватило увидеть, что это просто из-за того, что я в процессе, это потому что я двигаюсь вперед, это потому что я действительно меня попускает в каждом шаге, поэтому я чувствую эту эйфорию. Но как только сейчас мы закончим шаги, эйфория уйдет. И заново уже этой эйфории не будет. То есть ту же шоколадку сразу подряд, она вкусно не будет. Вот, я действительно переживал, пока мне спонсор не успокоил, я само на все успокоилось, потому что я начал интенсивно работать с другими алкоголиками. Начал я сразу еще в Америке. Первые там 6 человек, с которыми я работал, никто не протрезвел. То есть первый человек, с которым я начал работать, до сих пор остается трезвым, это был в Киеве. Вот, Юрчик. Первенец. Вот. Но мне не важно. Я начал искать экспансиры, начал с ними там работать. Все, что можно, там в 3 часа ночи мне звонили, там что мне звонит, я к нему там срываюсь, приезжаю домой. Он мне говорит, а можно я выпью бутылку пива, баночку пива? Ты мне это в 3 часа ночи кричишь, что я умираю, тролливали, приедь. Что я с тобой эту баночку пива выпил. Я с ним что-то поговорил, он пытался мне как-то рассказать, а может все-таки можно и так далее. Потом отвези меня в больницу, у меня там припадки, панические атаки, тролливали. Мне надо, посиди со мной просто, пока я попью, там, чтобы я не умер, летали. Вот. Я, где-то в 4 утра от него уехал. Вот. Я, конечно, когда вставал, я не хотел вставать, когда он мне начал это рассказывать, мне что-то было непонятно, но когда я ехал домой, все было прекрасно. То есть я оставался трезвым, мне было на самом деле. Я оставался трезвым. И потом я осознал этот дар, когда я работаю, и действительно, когда я отдаю, насколько я получаю это пробуждение, насколько я получаю этот кайф. Это не последние где-то полгода, год я начал ходить в тюрьмы. Вот, в Штатах в одну тюрьму я хожу, и там пацан сидит уже 39 лет, 38 лет, пожизненная даль. Вот, сел ему было 18, сейчас ему 56 получается. Что-то. 38 лет он уже сидит, и не видно конца и края. Другой там 28 отсидел. Вот, я хожу на эти группы, там мы как бы высказываемся, а потом они высказываются. Я сижу, только его слушаю. Его трезвости, понимаешь, его шестом и седьмом шаге по поводу других зависимостей, дефектов характера, которые он за 38 лет в тюрьме прошел. Там, по поводу там всех разводителей, там азартные игры, все на свете. То есть он приходил и рассказывал этот мужик. Не знаю, кто получает из этого всего. Вот. Я прихожу туда. То есть, когда ты действительно кого-то проводишь по шагам, как Саша говоришь, когда я читаю. Больше всего мне прилет по шагам, когда я делаю это с другим спонсором, я читаю, и я просто. Ох, нифига себе! Ох, нифига себе! То есть, когда мне спонсор рассказывает, я такой, да. И в спонсированных я вижу то же самое. Я ему рассказываю, что она такая, Юля, да? Это вообще был цирк. Я ему что-то рассказываю, она такая, да, конечно, да. Я понимаю, что ничего не понимаешь. Вот. Но весь процесс, как говорил, Саша говорил, мне не важно процесс, что я его понимаю, что мне там спонсор рассказывает. Мне главное, чтобы действие я делал, которое мне делают. Потом все осознание, по-моему, моего эгоизма и осознание того, что злоба, обида — это яд и все на свете, это все пришло в процессе работы с другими. Когда мне это объяснял спонсор, это все было знаешь, то есть что-то такое, какие-то вспышечки маленькие. Все пришло в процессе работы с другими алкоголиками. То есть я проходил эти шаги с ними снова и снова и снова. Я этим насыщался. Я помню, когда в первые разы особенно делал, я ему что-то рассказал, я вижу, что он вообще ничего не понял. Такой, да, третий шаг, а я вышел, я начал танцевать на улице, мне дошел третий шаг, мне так прет, что я просто, я не знаю, кто делал, кто вошел. Вот, именно в процессе, когда я отдаю, то есть мы постоянно в реп-центре ездим, то есть когда я нахожусь в этом процессе отдавать, я действительно духовно расту, не знаю, как это работает, вот, но в Израиле есть там Галилейское море, да, и Мертвое море. Галилейское море, оно просто, типа моря, они там озера, наверное. Но неважно, оно Галилейское, обыкновенно в него втекают реки и вытекают из него. Мертвое море называется мертвым, потому что, кто знает, молчите. Мертвое море называется, в него просто втекают реки, и они не вытекают никуда. Оно мертвое, вода просто стоит, нету проточности, никуда не уходит. Оно мертвое, потому что там нету проточной воды. То же самое, я могу делать шаги сколько угодно. Психологом ходить, все, что хочешь. Нет, просто брать, там, шаги делать там, по скату, как сейчас модно последние годы, или что-то придумал, там, back to basic, так, по пособию по наркоманам, там, по Кэти, ну, кто что там придумает, да,
мы по делаем... Грише.
По Грише, а еще по Грише есть, ну, ничего не слышал. По Грише есть, по Феде, вот, по Васе, то есть, так, это я уже делал, так,
сообщество духа.
Сообщество духа, давай, вот, нужно взять, ну, нужно гниль оттуда вытащить, мне нужно слиться, да, но не ради того, чтобы мне было хорошо. А ради того, чтобы я мог отдавать. Иначе я становлюсь просто этим мертвым морем. Мне нужна постоянно проточная вода. Мне нужно отдавать. Когда я отдаю, я действительно начинаю жить. Понимаешь, я. И причем я в это не верю. То есть утром, когда ты встаешь в воскресенье, понимаешь, ничего не хочешь, ты не веришь, что тебе будет хорошо, если ты поедешь в этот реп-центр. Потому что горит оно все пропадом. Но потом я вспоминаю на опыте своем, что если я не поеду, проваляюсь в кровати целый день, мне будет так плохо, ну, то есть это уже тоже на опыте, как очень прагматичная программа. Все на опыте. Дайте пощупать. Вот я встаю, я еду, я просто цвету и расцветаю, когда приезжаешь в этот верт-центр, особенно если тебя там иногда хотят еще и слышать, и видеть. Вот. А история, я хочу рассказать, что трудности приходят обязательно в жизни. Мои трудности пришли. Они всегда приходят у всех. У ската свои, мои. Мои были, у каждого свои трудности. Перескакивать немножко, зацепим 6-7, но не совсем. Вот, а мой момент был, то есть у меня как бы два дефекта характера, которые меня как бы сжирают и сжирают. Мы поговорим в 6-7 жанре. Первый момент это сексуальная зависимость. Так что ты, вот, что ты улыбаешься? Вот.
Прикольно.
А теперь о сексе, да? Теперь будут слайды. Нет, а любовь к родине? Теперь будут слайды. Вот. Сексуально зависимо. Я, конечно, не бегаю, не насилую людей и так далее. Вот. Но некоторые вещи, которые я не хочу смотреть, да, заниматься определенными вещами, или там пытаться найти себе там кучу разных партнеров, в хорошем смысле слова, я этого хочу, я всегда это хотел, мне ничего не получается. То есть оно мне как. Вот, у меня из-за этого там было очень много проблем. Это один момент. Другой момент это по поводу отношений. То есть у меня первый раз я влюбился, мне было 4 годика. Вот что вот, сразу смеяться. Ну, вот, причем я влюбился страшно. Влюбился. Так что, я не понимаю, что здесь смешного. Ну, может, мне 3 было, я не помню. Вот оно все. Вот. И нас перевели, мы потом переехали с родителями. Я ее каждые 5 минут целовал. В щечку. Что? В щечку каждые 5 минут целовал. И причем ничего сексуального там не было. Вот, я ее целовал каждые 5 минут в щечку. Причем я даже не задумывался об этом. То есть у меня помню этот момент вспышки, да, я играю в машинке, я четко чувствую, что я еду. И в туннеле заезжаю. Сейчас думаю, это в туннеле это долго, я бац, надо поцеловать, да? То есть я головой в туннеле, да, как это, молекулы еще в туннеле у меня, да, а я иду к ней, и целую ее в щеку, она не откликается от игры в дочке-матери. Я восстанавливаюсь и бац, и поехал в туннель, да? И так каждые 5 минут. Вот. Ну, у нас такие были очень интересные отношения, там много всего смешного и интересного, но не про это. Мы переезжаем в другой район. И я 1.5 года, или сколько я там, я убегаю из садика каждый божий день. То есть я просто пытаюсь доехать с одного района в другой район, и, естественно, в 4 годика я не знаю, куда доехать. Вот, а потом уже начинается. Ну, короче, вот так оно покатилось. Много с этим было связано проблем. Но неважно, все прошло. Потом в 19 лет я там влюбился. 2 раза она свадьбу отменила за 20 дней до этого. И меня впаяло на 15 лет. То есть 40 дней я вообще не мог встать с кровати. Я все, что я рассказываю, в этом есть смысл. Терпение. 40 дней.
А? Надеемся.
40 дней я не вставал в кровати. Я не мог напиться, я не мог ничего. Я просто не мог ни убиться, ни напиться, ничего. А вот страшно. 3 года я вообще ходил как ночь. Вот, меня уже водили, изгоняли бесов из меня, все откатывали, все, что хочешь. То есть я вообще не мог ни функционировать, ни дышать, ничего. 7 лет я жил в реальной физической боли, которая вообще не знал, как избавиться. То есть я и бухал, то есть я не мог не встречаться, ничего. То есть меня попустило только через 15 лет. Я это все рассказываю, то есть у каждого есть свои тараканы, у каждого есть какие-то глубокие дефекты характера или какие-то раны, которые они вот в тебе есть, они не уходят. Вот. И во мне вот это, как бы, мягко говоря, не то, что влюбился, а зависимость от человека страшнейшая. И причем, если у кого-то нормальных людей, там, ну, максимум год тебя там отпустило, ты как бы живешь. Ну, так у меня чуть-чуть дольше, 15 лет. Вот. Зашоренность это. Вот. И, естественно, я, ну, будучи больным человеком, я себя как больное притягивается к больному. То есть я всегда могу найти самую больную женщину. Вот. И в определенный процесс своей трезвости у меня произошел момент, что я там начал взаимоотношения, которые совсем нехорошие были взаимоотношения для меня. Вот. 2 раза меня на скорой забирали из-за того, что я там блевал страшно. Вот. И в конце концов я сижу, я помню, я сижу на группе 2 января, и заходит девушка с молодым, очередным молодым человеком. Вот, я разговариваю с Сашей доктором, кстати. Раз что-то там по программе, мне что-то про спонсоринг, я вроде уже как-то отхожу, понимаешь, тут заходит этот человек, и мне получается полностью просто покатили слезы, и меня просто вырубает. Меня просто вырубает. Я встаю, и ну, я все, иду бухать. То есть мне 4 года трезвости. Я там спонсирую все, что спонсируется. Там везде езжу, все мы делаем, и все, у меня падает крыша, я иду бухать, меня уже ничего не остановит. Вот, то есть у меня нету тяги, ничего, мне. То есть я иду бухать, потому что мне так больно, что мне я по-другому не могу. То есть Саша меня пытается остановить, и я ему только в глаза раз посмотрел, он все понял. Я говорю, отойди в сторону, мягко говоря. То есть я захожу, это самое, я пошел. Ну, Саша еще хватанул спонсиром, и за мной идут, я как батька с телохранителем. Вот, за мной 2 эти идут, они такие, но мне потом рассказывают, говорят, ну, если сейчас зайдет в гандалы, короче, бьем, вяжем. Вот, а я иду просто, все, меня вырубило. Я иду, и потом, как я не знаю, почему, как это произошло, но я просто взял телефон неделю до этого, я настроил там, это самое, была такая акция «Любимая страна». И я в США вбил на спонсора, да. И я не знаю почему. Ну, наверное, потому что мы договорились со спонсором, перед тем, как напиться или повеситься, ты мне отзваниваешься. Это мы договорились. Не то, что я об этом вспомнил, но я не знаю, на каком подсознании, из-за того, что я ему звонил каждый день, когда мы начали это, я не знаю, что это было. Но я просто достал телефон и набрал. Но его вообще выловить тяжело, мягко говоря. Вот. Я ему звоню, и он поднимает трубку. И мы начинаем разговаривать, я заворачиваю направо, там настройка, не думаю, ну все, сейчас будет кончать жизнь самоубийством. Но они побежали за мной. Вот, я начинаю просто разговаривать с ним, он мне ничего не рассказывал, ничего не убеждал, он мне ничего, это самое. Но просто, я не знаю, магический голос Джельсамина. Мне, как говорит мой спонсор, духовное покрывало между спонсором и спонсором. Не знаю, как это работает, но оно работает. Что-то есть в этом союзе, который устанавливается, оно работает. Я с ним разговаривал, так вокруг дома обошел, и меня чуть-чуть меня как-то попустило. Я этим телохранителям говорю, ну ладно, идите сюда. Вот, они подошли, говорят, так, я курить уже бросил, значит так, начинаем курить, так, это самое, жрать, и давайте мне проституток. Ну, то есть будем гулять, правильно? Будем во все тяжкие, главное не забухать. Ну, логично. Первым делом главное. Нет, развели, короче, девчонок так и не получилось. Вот. Но зато я начал курить, там это самое. И самое интересное, что целый день, целую ночь я там гулял, там курил, это самое. И на утро мне надо было ехать на Качалово, это наш там детокс, ЛТП бывшая, ну, на 10 утра. Ну, я не спал, это самое, я поехал туда. Такой весь. Вот, приехал, сразу сел с этими самыми, с алкоголиками. Говорю, там мне сделать нечего, я тут с пацаны посижу вместе с вами. Сел я с этими хлопцами и поделился, я не знаю, кто-то из них пришел, я им рассказал мое состояние после 4 лет трезвости. у них всех явно было лучшее состояние, чем у меня. Вот, но я им сказал, это я понимаю, что такое состояние. Там еще был один мой спонсор, он говорит, это у него вот рак, да, то есть он сейчас заболел раком, и вот сейчас мы в середине этого с ним боремся. Я говорю, вы, пацаны, придите через вот и посмотрите, напился я или не напился. И посмотрите, мой спонсор, у которого рак нашли, напился он или не напился. Вот, не знаю, по детству от них или нет, но я вышел, что-то поговорил с одним человеком и не напился, мягко говоря. Вот, чего я этот момент рассказываю? Ну, во-первых, я слышу, что там мне Бог забрал тягу, она больше не возвращается. Ну, ко мне она, мягко говоря, вернулась 4 года трезвости. Вот, я не знаю, у кого какие триггеры внутри существуют. Да, вот эти, я раз был на группе в начале там, трезвости, там, я говорю, я не знаю, какие-то случайности меня, чтобы не вот как Саша рассказывал, да, свою историю, что он помолился, и тут пришел прокурор, его там вытащил, не понял, а тут бац, и на группе, и бац, что-то я не напился, я не могу понять, почему. У меня таких историй хватает, особенно в самом начале трезвости. Вот, и мне ребята сказали, что, ну, это Бог для тебя делает то, что ты не можешь сделать сам для себя. А по-простому спонсор мне объяснил, если ты находишься в середине нас, то очень тяжело тебе, мягко говоря, из стаи украсть. Если ты там себе там, ну, перестаешь ходить на группу, не помогаешь другим, так как себе сам там вокруг да около ходишь, что-нибудь случится, да. То есть какой-то триггер у тебя, ты кого-то увидишь, кто-то тебя пошлет, кто-то тебе что-то скажет, то что зацепит твой какой-то глубинный какой-то момент, и все, тебя нету. То есть почему я рассказывал это по все там, влюбился, тролливали, потому что для меня это страшнейший стержень, мы еще в 6-7 об этом поговорим. Страшнейший стержень, который не дает мне ни отношения построить, ничего. И это было то, что меня просто разорвало в клочья. Я ничего не мог сделать. Но я был на группе, я был, разговаривал со спонсорным, они за мной шли. У меня был телефон, который я настроил, который я позвонил спонсору. Они со мной всю ночь провели это самое. И утром я почему-то ехал на это самое, в реп-центр. То есть я находился в середине всего этого. Когда пришел удар в нос, все осталось хорошо. Спонсорный, который рад, все хорошо, прооперировали. Ну, как бы, здоровье непросто, но он то же самое уже давно было, трезвый. И все, все хорошо и понятно. Ну, все хорошо в его жизни, он трезвый. Вот, поэтому трудности приходят обязательно. Но если я не нахожусь в программе, то эти трудности меня вырвут из жизни.
Мне хорошо с вами.
Нам тоже.
Я сейчас просто сижу и начинаю понимать. Действительно, хороший пример. Да, трудно из стаи вырвать человека. Я когда прошел шаги, и, ну, где-то в середине 9-го шага начинает просто вот переть, да? Потому что я когда выпить хочу, я же как птица в клетке, да? Я хочу вот на свободу вырваться. И когда я стакан наворачиваю, мне... Бах, да, и вырвался, да. И когда в середине 9-го шага то же самое происходит, да, только без стакана. Ну, а и отныне у меня есть альтернатива. Отныне у меня есть варианты. Я могу или продолжать программу, и также находить освобождение от своих внутренних проблем. Бах, и все, и свободен, да. Все эти прекрасные... Обещания, они сбываются как и от стакана, так и от шагов. И первое, что я сделал, я к спонсору подбежал, говорю, слушай, давай, можешь еще по шагам? Он говорит, вы все алкаши, которых шаги вставили, да, сразу давай еще. Ну, второй стакан, да. И он мне сказал, говорит, в течение 3 месяцев у тебя меньше 3 подспонсорных, я не твой спонсор. Ну, он меня устраивал как спонсор в то время. Я думаю, но меня в Москве слишком хорошо знали. Ну, кому такой спонсор нужен? Я себе так представлял, что спонсор это вообще какой-то такой, знаете, там, как на зоне такой сидит авторитет, да? Все такие приходят к нему, и он такие его ответы, да? А мне спонсор говорит, да спонсор это вообще попугай, да? Это одно и то же. И я слушаю его этот диск по спонсорству, он мне говорит, ничего, он... И я ему все время навязываю что-то еще, что-нибудь, да? Ну, чтобы догнаться мне, да? А он мне все время твердит одно и то же. Где, кому мы делаем девятый шаг сегодня и где твои подспонсорные, да? Кому мы делаем девятый шаг и где твои подспонсорные? Я вообще не представлял, где кому это самое. Я что-то, ну, уже, конечно, я изменился, начал что-то говорить. Как-то я начал по-другому себя осознавать вообще, как человек, да, в этом мире и как член сообщества анонимных алкоголиков по-другому, да. Мне как-то начали ослабевать такие всякие там фобии, но тем не менее я никак не мог найти своих подспонсорных себе. И у меня работа была в то время связана с командировками. И в других городах там меня не знали. А я уже мог что-то говорить хотя бы там дважды два. И я посещал, значит, группы анонимных алкоголиков там и в Воронеже, и в Новороссийске, и в Екатеринбурге, и в Минске, и в общем много где был. И, значит, там пытался, я понимаю, что он говорит, к тебе должны подойти и обратиться к тебе. Ты можешь провести по шагам, но ты, типа, должен все сделать для того, чтобы к тебе подошли. Ну, я так, в принципе, и делал, да, и потихонечку я набрал, как бы, пул таких подспонсорных по скайпу, да, с которыми я начал работать. Один даже парень мне просто вообще, значит, позвонил что-то спросить у меня, а я ему: заключаем спонсорское согласие. И вы знаете, это удивительно, но во всех правилах есть исключения. Мы до сих пор с ним работаем. Это первый мой подспонсор, и мы до сих пор с ним работаем. Это большая удача и большое счастье для меня. Потом я, и, значит, потихонечку как-то закрутилось, и я начал быть занят вот в этом во всем, да. И Олег мне читал вот это великие обещания. Ты мне один раз сказал, что это великие обещания Билла Уилсона. Я говорю, это, потом я ему говорю, это же великие обещания. Он говорит, да не великие, просто обещания Билла Уилсона, да. Что если алкоголь, мне это, так помню, так не понравилось тогда, когда он мне это говорил. Если алкоголик не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, да? Он говорит, книга обещает тебе испытание, чувак. Да? Мне это очень не совсем как бы нравилось, и не совсем это вообще как бы соответствовало той концепции, которую я себе в голове выстраивал. Я понимал, что типа, если я вести себя буду нормально, то у меня уже априори должно быть все нормально, ну, потому что я же нормально себя веду, да? Но испытания, к сожалению, бывают на самом деле в жизни всех людей. Не потому, что кто-то плохой, или потому, что мне эти испытания выпали, да? Ну, потому что такова жизнь. Ну, всегда что-то происходит. И всегда происходит то, что я не могу перенести. И в чем проблема? Я могу, конечно, оставаться трезвым, там, ходить на группы, как-то там более-менее в сообществе. На самом деле я действительно настолько чувствую себя в своей тарелке, да, что мне становится хорошо. Да? На группе отпускают. Но без шагов дальше это нет, потому что рано или поздно, что произойдет что-то, что я до группы просто не дойду. И я потихоньку начинаю работать как бы с другими алкоголиками, я помню об этом как бы, но оно мне еще как бы не легло мне, да, что за испытания, почему я должен ждать эти испытания там и так далее. Но потихонечку в жизни есть жизнь, она продолжается, что-то начинает происходить. Я помню, я как раз из Киева ехал на поезде, и мне, я прям стою перед поездом, и мне позвонили и сказали, что там арестовали моих партнеров. Ну, знаете, я вот как алкоголик, иногда какие-то новости меня могут так выбить из колеи, что я просто вообще все забываю. Меня просто выносит так, что я просто забываю, что мне нужно молиться, я забываю, что мне надо звонить спонсору. У меня такое внутри просто происходит, что я просто не знаю, куда себя деть, да, и звучит вот эта прошивка. Выпей, и сразу же все пройдет. И мне позвонили, у меня сразу столько страхов. Я думаю, я там себе сразу же нагоняю, что я приеду, и меня арестуют. И будет все конец. И денег теперь не будет, и меня посадят. Ну и в общем все. И я зашел в купе, и я не знаю вообще, что делать. Меня просто, просто выносит. И, к счастью, получилось, что я один в купе. И у меня просто других вариантов не было, потому что я вот сейчас уже за бутылкой к проводнику пойду. Я просто встал на колени и молился, я даже не помню, какими молитвами. Но я просто молился, все, что знал, все, что не знал, как попало. И через полчаса всегда это вот бах, и чуть-чуть стало легче. Я лег и уснул. И проснулся уже в Москве, и уже как бы вроде бы все нормально. Ну, там уже группы, там уже спонсоры, и так потихонечку убивают. Потом, что еще было за время трезвости, это у меня умер отец. Но, знаете, я ему делал 9-й шаг. Я помню, что он сказал, что... Знаешь, очень хорошо, что ты сказал мне эти слова. Мне очень приятно их слышать. И с того времени у нас просто стали шикарные отношения с ним. Я в 40 лет, уже с большим лет, я понял, что... А почему бы мне вообще отца не иметь сейчас? Если у меня не было там его, может быть, в детстве или в этом, то почему бы мне и не иметь его сейчас? Это ведь прекрасно, когда я приезжал к нему на дачу, и мы так столько много говорили обо всем. Ну... К сожалению, он быстро умер, и это было так внезапно, но, знаете, мне спонсор говорил, иногда это приходит чуть попозже осознание того, но я как-то перенес это очень, в принципе, я думал, что я приеду на похороны, там сяду, буду сидеть, и мне будут все подходить и соболезнования высказывать. Ну, это вот у меня такие вот в голове такие. А я приехал, а мне пришлось там заниматься могилой, там, организацией всех этих похорон, да. И, в общем-то, как-то все это прошло достаточно... Сколько было сложных ситуаций, связанных там с деньгами, уголовными делами, которыми мне грозили там по бизнесу, и так далее, я уже и не перечесть. Потихонечку я стал... Гриша приехал, появился Гриша, американец в Москве, и я его к себе пустил жить, он там разошелся с женой, и я его подговорил, чтобы... Он стал таким популярным, его везде приглашали, все к нему люди обращались. Ну и я воспользовался этой ситуацией, что он у меня жил, его подговорил, и он начал ко мне отправлять под спонсорных. И в общем, я потихонечку, первые подспонсорные, когда начали у меня появляться, я почему-то думал, ну сейчас я их так отспонсирую, что мама не горюй. А они все, наоборот, в пике куда-то уходили. Там. И мне спонсор все время говорил, я запрещаю тебе работать с людьми, которые не делают то, что ты им говоришь, в том темпе, в котором ты говоришь. Ты им говоришь. Я просто продолжал искать, продолжал высказываться на группах, спикерить, ездить, работать с теми, с кем было. И потихонечку, потихонечку начали сами уже люди как-то обращаться. Знаете, они иногда звонят в самый неподходящий момент, как считает моя голова. Я, слушай, ну я устал, ну я вообще имею право вообще отдохнуть, да? Ну я понимаю, вот вы меня научили. Я молюсь в это время. Боже, я не руковожу этой жизнью. Исполняю твою волю. И поднимаю трубку. Начинаю молиться дальше. И потихонечку я через 5 минут я уже ржу вместе с ними. Там что происходит. А потом, когда ложу трубку, кладу трубку, я думаю, блин, как прекрасно, что я ответил. Они просто берут и, вот, и вырывают меня из моей же головы. Мне просто, я только начинаю заморачиваться там своими вот проблемами. Сходит звонок, который: ну куда вы мне звоните? Мне тут надо вот с деньгами решать, понимаешь? И я понимаю, что это бред. Мне с деньгами не надо решать. Потому что я бессилен сделать что-либо по поводу там всех этих денег, отношений там и так далее. Ну, это воля Бога. Я поднимаю трубку, разговариваю, и что-то меняется. Все что-то меняется, я стою, становлюсь чуть-чуть более каким-то таким сознательным, да? Чуть больше, ближе к Богу. Я уже прекращаются гоны. Это не работает 100%, но это единственное, что вытягивает меня из моей же головы. Происходят иногда такие вещи, которые полностью, ну, вообще несовместимы для меня, как для алкоголика, несовместимы, да, просто с продолжением моей трезвости. Но именно всегда они звонят, всегда тогда в нужный момент, когда я полностью в отчаянии или полностью не знаю, что мне делать. Чем больше я с ними работаю, с людьми, тем больше я чувствую себя защищенным на самом деле.
Спасибо.
Мне надо еще пятый шаг.
Единственное, хотел... сидел и думал. Алексей, некоторые знают Алексея с Киева. Ему недавно было 11 лет трезвости, он не смог приехать, он поехал. Ну да, Леха.
Леха
Три Семерки?
Ну да.
Леха Три Семерки. Вот, с его разрешения просто хочу сказать, то есть какую он трагедию пережил, да, в июле. Вот, когда единственного сына его сбила машина насмерть. Вот, и через какую боль и страдания, ну, он не первый, у Ската, у его первого спонсированного было то же самое, тот же самый момент. Я просто говорю это с разрешения Алексея, во-первых, отдать, чтобы его сын Паша, может, кому-то поможет в этой жизни. Точно так же, как он помог Алексею. Поэтому я рассказываю каждый раз, когда я говорю о своей сестре, что ее смерть от алкоголизма, как бы ее память и ее опыт и может помочь другому алкоголику. Я знаю, что он помогает мне. То же самое я просто Леша просто видел то горе, которое, ну, страшнее нету. Моя мама тоже потеряла дочь. Я видел свою маму. И как Леша оставался трезвым. Да. Сколько боли, сколько горя, когда у тебя ничего больше нет, ну ничего просто нет. Нет ни жены, нет ни ребенка, нет ничего, просто все. Вот. И ты не мальчик. И как он оставался трезвым, как он до сих пор остается трезвым. Вот. Мы с ним в мае в Сургут летим. Тоже нас там пригласили на мой бывший, а не бывший, мой подспонсор там в Сургут уехал. Вот. И Леха постоянно, это интенсивная работа с другими. Все знают, это Лехин пропеллер. Да? Вот. Но Леха, когда он действительно нашел программу, он начал работать по программе, во-первых, это был какой-то очень такой взбалмошный человек, такой вообще до программы. И он потихонечку успокаивается, успокаивается, успокаивается в программе. Но это интенсивная работа во благо АА, это реп-центры, это, ну, вместе с ним реп-центры, это тюрьмы, это спонсирование других людей. Это постоянно он находится в процессе отдавания. То есть то, как Леха, я не знаю другого момента, если бы Леха просто ходил на группы, да, и вот это произошло. Ну, и, ну, я не знаю, один шанс из 100, что он бы не напился. Ну, потому что у нас уже был до этого у нас такой же случай, наш член группы, который просто ходил на группы, и он сорвался, начал пить. Потому что, я не знаю, больше боли не существует в жизни, чем потерять ребенка, единственного ребенка. Вот, но Леха просто как одна еще один пример и почтение сыну Паше за то, что как он остается трезвым, и факт остается фактом, что у нас у всех будут трудности. Вот, по поводу пятого шага. Ты хотел поделиться. Ты говорил, что мы по пятому шагу. Ну, мне тоже есть что сказать.
Я первый, еще когда не с Олегом работал, а до Олега, когда еще не был в Киеве, работал с Женей и списал четвертый шаг. Я на самом деле не мог я написать эти колонки просто. Да? И, значит, впервые я услышал от него то, что я хотел услышать, потому что всегда это спонсор. Вообще такая вещь непонятная, да? Им, во-первых, он всегда говорит неожиданные вещи для меня, да? Всегда не то, что я хочу, чтобы он мне сказал, всегда не то, что я думаю. Им, во-первых, нельзя манипулировать почему-то, да? Нельзя ему все-таки объяснить, как ему надо меня спонсировать. Он не слушается, да? В общем, кошмар. И я списал этот четвертый шаг, но я примерно находился в таком же состоянии. В том четвертом шаге молитв не было. Я находился примерно в таком состоянии. Я думал, я с ума сойду. И я ему просто позвонил и говорю, я говорю, давай ради Бога сделаем пятый шаг. И он впервые сказал, а давай. И я благодаря этому дожил до как бы лучших времен. И я приехал к нему. И я говорил, впервые говорил те вещи, которые я никогда никому не говорил. Но это было удивительно. Я-то думал, я хуже всех, а я оказался вдруг в результате, ну, просто такой же, как все. И я до сих пор никак не забуду он говорил мне, я ему что-то рассказывал о себе, и он говорил, нормальный мужской поступок. Ну, я тоже так же делал. Да и у меня то же самое. И вот это меня впечатлило больше всего, я понимаю, да? Ну, впервые после этого я на следующее утро проснулся просто, конечно, другим человеком. Мне почему-то захотелось никуда не ехать, а просто побыть одному. Я гулял там в монастыре, в Даниловском монастыре. И иду, у меня просто пробивают слезы. Я там у елочки где-то присяду на корточки, чтобы меня не видели такого плачущего, да? И просто плакал навзрыд, да? Что я вдруг оказалось, что я, оказывается, мне никому ни взятки не надо давать, и хитрить не надо для того, чтобы просто жить в этом мире. Я почему-то жил в каким-то осознанием того, что мне надо как-то выкручиваться. А оказывается, оно все проще, да не надо выкручиваться этот мир. И меня сюда привели в этот мир для того, чтобы я в нем жил. И второй пятый шаг, когда я уже вот с Олегом его делал, он был таким нудным, долгим, таким, Олег из меня тисками просто что-то вытаскивал, я что-то вспоминал, я все время тормозил, я в тот день еще не выспался. Но в одном пятом шаге я получил как бы такое очень яркое пробуждение, а в другом не было яркого пробуждения, но по значимости для меня и тот равноценны. Потому что я во втором пятом шаге получил самое главное. Простую, четкую, ясную и самое главное простую структуру, как это передавать. Потому что не то, что я делаю, меня оставит трезвым, а то моя способность передавать, как делать эту программу, оставляет меня трезвым на самом деле. Я до сих пор понимаю, что я такой человек, как алкоголик, я должен находиться в чем-то видении. Да? Я должен находиться, чтобы меня видели. Я пытаюсь обо всем, о чем думаю, как бы говорить со своим спонсором. Ну, очень часто он мне говорит, ты гонишь. Я понимаю. И я в этот момент, только в этот момент я начинаю понимать, что действительно что-то я заморочился. Всегда оно все проще гораздо. Я как алкоголик, вот сейчас мы только с ребятами говорили, у меня есть удивительная способность заблудиться в трех соснах. И я вот там буду блуждать, пока меня кто-то за руку не возьмет. Ну вот почему-то так. Все.
Вот, немножко о пятом шаге я уже там цеплял, но так, чтобы рассказать более. Первый раз я сделал пятый шаг, это я был в рип-центре, они там нас проводили по шагам. То есть раз, два, три, четыре, пять. Вот. Если честно, никакого эффекта не произвело. Все, что я в рип-центре, все, что до меня дошло, это надо ходить на группу и надо спонсора. Вот. Но я делал. Там все, что надо делать, я делал. То есть это было как... Вот. И пятый шаг я делал, я этого консультанта я посадил, и с 9 утра до 9 вечера, я причем сел на стуле, спиной к двери, говорю, сейчас я тебе все расскажу. Ну вот, чтобы он не убежал же. И я ему лупил. Просто он, у него в конце дня были краснючие глаза, и он меня слушал, и я ему рассказал все, что я только мог придумать. Просто, ну, то есть, все, что я мог вспомнить, я имею в виду. Я ему все рассказал. Ноль на массу. Все вышел, ничего не произошло. Вот, то есть у меня не было проблемы рассказать это. То есть даже был человек, который мне все рассказал, но это я не знаю, кто он такой. А вот, я, то есть мне как бы проговорить даже свои самые тяжкие моменты, я так или иначе их проговаривал. Либо я там у психолога был, я ему там рассказывал, либо там каким-то друзьям. То есть я по кусочкам рассказывал, тебе один кусочек, тебе второй, тебе третий, тебе четвертый. То есть я, мне как бы быть открытым, более-менее мне не было проблем. Но... Проблема всегда была в том, чтобы кто-то знал меня действительно, кто я есть на самом деле. То, о чем я говорил, да? Вот если кто-то узнает, кто я есть на самом деле, вот это уже проблема. Потому что я знаю, что я скотина. Я знаю, что я урод. В глубине души я гнилой человек. Ну, с другой стороны, через 5 минут я думаю, что я самый лучший в мире. Но это у нас у всех такое. Вот. Но, если честно, то в глубине души я все-таки редиска. Вот, и когда я начал делать шаги со скатом, мы пришли, и у нас был очень быстрый пятый шаг. То есть я думал, некоторые люди там несколько недель делают пятый шаг, вот каждый день. Вот, не говорю, что это плохо, я говорю, что со скатом мы делали по-другому. Вот, и мы начали делать с ним пятый шаг, я очень боялся. Я начал ему рассказывать, вот, и я боялся, что когда я ему расскажу пятый шаг, он не захочет со мной общаться. Вот. Но я знал, что действительно. Но я ему расскажу все по программе, но я знаю, что человек не то, что не будет общаться, но потихонечку будет отстраняться от меня. Домой меня уже точно не будут приглашать. С женой уже точно он не разрешит мне общаться. Вот. Но произошел пятый шаг, что он не я делаю пятый шаг, а мы делаем пятый шаг. То есть я ему рассказываю, а он мне в ответ свое рассказывает. Вот. И к концу пятого шага я уже не был уверен, хочу ли я с ним общаться. Оказалось, как я говорю, все не так-то плохо. Вот. Но что произошло? У нас тут в книжке написано, у нас есть обещание пятого шага. Одно предложение только. Раньше у нас могли быть отдельные элементы веры. Теперь у нас появился духовный опыт. Это после пятого шага. Первый шаг, пятым шагом 100% гарантирует духовный опыт. Да, что-то в процессе этого, не зря во всех религиях есть это. Не зря терапевты делают там группу, там ложишься на диван, там рассказываешь. Проговаривать это все, рассказывать, то есть все понимают, что там есть что-то такое тайное, что-то неимоверно важное. Вот. Но здесь я рассказал человек, который появился, знает обо мне абсолютно все. В течение месяца я ходил, из-под тишка на него смотрел. Аккуратненько на него смотрел, думаю, ну там день-два, ладно, он еще. Вот. Думаю, ну месячишку, и он потихонечку. И я ну, это даже подсознательно и сознательно за ним смотрел, а человек, наоборот, меня начал бить все больше. И больше, и больше. Как я говорил, что это была первая картина того, знаешь, что вот это вот, может быть, меня Бог так любит. Мне очень тяжело воспринять, что Бог меня любит. То есть у меня какая-то вот, то есть у нас в интерзации по страхах там есть момент по поводу, что Бог хочет, чтобы я был счастливым, радостным и свободным. Раз в месяц своих собираю, даю им задание. Задание на этот месяц было постоянно себе напоминать, везде написать по поводу то, что Бог хочет, чтобы я был счастливый, радостный и свободный. То есть это ну, вот Бог, как на ребенка, он смотрит, ты смотришь на своего ребенка, ты хочешь, чтобы он улыбался и смеялся. Но я никогда не поверю, что Бог хочет, чтобы я ходил с кислой физиономией. Ну не верю я в это. Нам программа говорит постоянно, если я напоминаю, что Божья воля для тебя быть счастливым, радостным и свободным. Если ты не счастливый и не радостный, что-то не так, давай что-то менять. Что-то не работает. Нам нужно вернуться в состояние счастливой, радостной и свободной. Это Божья воля. Для меня. То есть для меня очень тяжело это поверить. То есть один момент, который как бы программа начала, это духовное пробуждение, это когда скат, я действительно поверил, что он меня любит и принимает. Я думал, ну может и Бог меня любит и принимает. Такой же момент у меня произошел с мамой. Я помню, у меня там с Богом, я разбирался с Богом. Вот, и я ему рассказывал, потом плакал. Потом я говорю, если бы ты меня любил, как моя мама, то проблем у нас с тобой бы не было. И именно так я с ним разговаривал. Вот. И в один прекрасный момент меня просто как укрыло, ну, какое-то озарение, я не знаю, что. Что я осознал, что ну, моя мама, причем она за меня сама себя возьмет, на 1000 кусочков порежет, просто чтобы мне не было больно. Чуть-чуть. То есть она такая дуже. Ну, как мама, наверное. Как большинство мам. Вот, то есть она безумие меня любит, отдаст свою жизнь, даже не подумает 2 секунды. Вот, я ему говорю, если бы ты меня любил, как она, у нас проблем бы не было. И потом я осознаю в процессе работы по шагам, не знаю, пришло просто понимание, говорю, что та любовь, которая мне, как меня любит мама, это и есть любовь моего Бога ко мне. То есть, ну как меня Бог любит? Он любит меня через других людей. Как Бог с нами общается через других людей? Бог нас создал так, чтобы я был для Него голосом. То те откровения, которые он слышал от меня, от тебя, через людей. 90% всего, что происходит, 99%, это через людей. И Божья любовь выражается через ската ко мне. Когда я увидел, что любовь мамы — это просто демонстрация Божьей любви ко мне, у меня вообще что-то там переключилось. Думаю, ну вот это я в шоколаде. Просто в шоколаде. Но это прекрасно было, как бы. Весь духовный рост, это ты просто начинаешь, если кто-то задумывается, все очень просто. Духовный рост — это посмотреть на ту же самую вещь с другой стороны. То есть ты меняешь свое отношение к чему-то. То есть Бога не было, потом хлоп, Бог появился. Жизнь изменилась полностью. Сначала ты жил для себя, потом хлоп, ты исполняешь Божью волю. Жизнь полностью изменилась. То есть ничего не меняется, меняется внутренний мир. Почему у нас духовное пробуждение, духовный опыт, просто изменяется духовный мир. Вот когда я скат, я увидел, как он меня принимает. Мой духовный мир поменялся. Я увидел Бога по-другому. Когда я увидел любовь матери ко мне, что это Божья любовь, а не просто мамина любовь, мой мир полностью изменился. Все эти духовные изменения, они как-то, я не знаю, как они происходят, они происходят. И пятый шаг я со спонсором делаю постоянно. Вот я ему звонил, когда там в четверг, я ему как бы делал мини-пятый шаг. То есть я как бы специально ему звоню, я ему проговариваю. Если у меня есть какие-то секреты, если у меня есть какие-то изменения в моей жизни, я пытался с ним, давай каждый год делать шаги. Да? Я на свой юбилей делаю шаги. Вот я сейчас там пишу 4-й шаг, там, заново промаливаю и так далее. Сексуальную инвентаризацию делаю. Вот, я же ему звоню, говорю, так, давай каждый год делать 5-й шаг. Я думаю, официально мы встретимся, сядем, сделаем 5-й шаг. Он говорит, а есть что-то так не проговоренное со мной? Я говорю, нету. Чудесно. 5-й шаг сделали. Вот, поэтому. Но мне важно делать этот 5-й шаг с ним постоянно. Я хочу, чтобы он был. Это было непросто. Но я хочу, чтобы у меня был в жизни человек, который знает обо мне абсолютно все. Вот. Это все больше и больше меня открывает. Ну и, конечно, с другими пацанами я делаю 5-й шаг. Ну, это прекрасно. Потому что чем больше узнаешь какие-то другие люди, тем больше понимаешь, что со мной все нормально. У каждого есть какое-то такое... Вот. И ты понимаешь, что это все ерунда, ты его любишь. Ну, его это колбасит. Меня это не колбасит. Вот. У меня свои какие-то были моменты. И этот опыт, как бы ты слушаешь и слушаешь других людей, ты понимаешь, и с каждым человеком я понимаю, что я больше и больше частичка этого человека. Что я частичка Саши, я частичка там Вовки, там, с кем я делаю 5-й шаг, мы как-то какое-то единение получается. Я не знаю, что там получается. То есть, ну, я приобретаю людей в 5-м шаге, когда я экспансирую, я приобретаю этих людей в моей жизни. И я становлюсь богаче. Как говорит мой духовный наставник, он говорит, что богатство не сколько ты имеешь в жизни, а кого ты имеешь в жизни. То есть богатство это в тех людях, которые, почему у нас наше сообщество, да, почему даже шаги не шаги, мы все равно люди кучкуются, остаются трезвыми и так далее, потому что мы есть у друг друга. мы каким-то образом приходим в нашу жизнь и друг другу помогаем, как-то у нас происходит это единение, и мы друг другу помогаем. В пятом шаге, в процессе, когда ты начинаешь спонсировать человека, это вообще, ну, приобретаешь семью. Мне, ну, хочется как-то это передать словами, но я даже не знаю, как это сказать. Ну, короче, прикольно. На этом мы сделаем перерыв, и у нас будет последняя сессия.